Глава 2. Во второй половине декабря 1502 года герцог Валентино со своим двором и войском переехал из Чизены в город Фано на берегу Адриатического моря, где назначено было свидание с бывшими заговорщиками. В конце месяца к Чезаре выехал Леонардо. Отправившись утром, он думал быть на месте к сумеркам, но поднялась вьюга, горы покрыты непроходимыми снегами, мулы спотыкались, копыта скользили по обледенелым камням. Внизу, слева от горной тропинки, шумели волны Адриатики. К ужасу проводника мул его шарахнулся, почуяв тело висельника, качавшееся на суке осины. Стемнело, поехали на удачу, доверившись умным животным. Вдали замерцал огонек. Проводник узнал постоялый двор, как раз на полпути между Фано и Пизаро. Долго пришлось им стучаться в двери, похожие на ворота крепости. Вышел заспанный конюх с фонарем, потом хозяин гостиницы. Он отказал ночлеге, объявив, что не только все комнаты, но и конюшни битком набиты. И все люди знатные, военные и придворные, из свиты герцога. Леонардо показал пропуск с печатью и подписью герцога. Хозяин рассыпался в извинениях, предложил собственную комнату, занятую тремя начальниками из французского союзного отряда, которые, напившись, спали мертвым сном. Леонардо вошел в комнату, служившую столовой и кухней. Как во всех гостиницах Романии, закоптелую, с пятнами сырости на стенах, с курами и цесарками, дремавшими тут же на шесте, поросятами, рядами золотистых луковиц и кровяных колбас. В отблеске пламени за длинными столами гости ели, пили, спорили, играли в шашки и карты. За соседним столом, где художник узнал старого капитана герцогских копейщиков, главного казначея и феррарского посла, неизвестный человек, размахивая руками, говорил тонким голосом. «Примерами из новой и древней истории могу я это доказать, сеньоры, с точностью. Вспомните только государства, которые приобрели военную славу. Римлян, афинян и множество племен по ту сторону Альп. Все великие завоеватели набирали войска из граждан собственного народа. Нин из ассирийцев, Кир из персов, Александр из македонян. Правда, Пир и Ганнибал одерживали победы с наемниками. Но тут уж все дело в искусстве вождей, сумевших вдохнуть в чужеземных солдат мужество народного ополчения. К тому же, не забывайте краеугольного камня военной науки. В пехоте и только в пехоте решающая сила войска, а не в коннице, не в огнестрельных орудиях и порохе».
«Увлекайтесь, мессер Никола», — с улыбкой возразил капитан копейщиков. «Огнестрельные орудия приобретают все большее значение. Что бы вы ни говорили о спартанцах и римлянах, нынешние войска гораздо лучше вооружены, чем древние. Эскадрон французских рыцарей или артиллерии с 30 бомбардами опрокинул бы скалу, а не только отряд вашей римской пехоты».
«Софизмы!» — горячился мессер Никола. «Я узнаю в ваших словах, сеньоры, пагубное заблуждение. Погодите. Когда-нибудь полчища северных варваров протрут итальянцам глаза, и увидят они жалкое бессилие наемников, убедятся, что конница и артиллерия выеденного яйца не стоят перед правильной пехотой. Но будет поздно. Хоть бы о том подумали, что с отрядом пехоты Лукул разбил 150 тысяч конницы Тиграна, среди которой были когорты всадников точь-в-точь, как эскадроны нынешних французских рыцарей».
С любопытством посмотрел Леонардо на этого человека, говорившего о победах Лукулла так, как будто видел их собственными глазами. У незнакомца было длинное платье из темного красного сукна, какое носили государственные люди Флорентийской республики. Но платье имело вид поношенный, рукава лоснились. Узловатые руки с мозолью на среднем пальце, как у людей, которые много пишут, замараны чернилами. Внушающего людям почтение мало было в наружности этого человека, лет 40, узкоплечего, с поразительно живыми, резкими чертами лица. В беспокойных движениях и особенно в серых, тяжко пристальных глазах угадывался внутренний огонь. Эти глаза хотели быть злыми, но порой сквозь выражение едкой насмешки мелькало в них что-то жалобное. Мессер Никола продолжал развивать свою мысль о военной силе пехоты. Леонардо удивлялся смешению правды и лжи, безграничной смелости и подражания древним в словах этого человека. Доказывая бесполезность огнестрельного оружия, упомянул он, как труден прицел пушек большого размера, ядра которых проносятся или высоко над головами врагов, или чересчур низко, не долетая до них. Художник оценил меткость этого наблюдения, зная сам по опыту несовершенства тогдашних бомбард. Высказав мнение, что крепости не могут защитить государство, сослался Никола на римлян, не строивших крепостей, и жителей Лакедемона, не позволявших укреплять Спарту, дабы иметь оплотом лишь мужество граждан. Как будто все, что делали древние, было непререкаемой истиной, привел знаменитое изречение спартанца о стенах Афин. Они были бы полезны, если бы в городе обитали только женщины. Окончание спора Леонардо не слышал, потому что хозяин повел его наверх.